Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
И даже сам Павел вразумлял нас не упиваться вином, а наполняться в духе. Таким образом, существует духовное наполнение, наполнение Христом, наполнение Святым Духом, которое является своего рода вином.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наше сегодняшнее сообщение о жизнеизучении бытия вновь приводит нас к 35 главе бытия и теме возлияния. И мы очень рады, что сегодня к нам пришел Олег Гончаров, чтобы помочь нам разобраться в этом богатом отрывке Божьего Слова. Здравствуйте, Олег. Очень приятно видеть вас.
Здравствуйте. Я очень рад быть здесь снова.
Олег, несколько программ назад мы уже рассматривали тему возлияния, которую Иаков излил в 35 главе. Но сегодня мы вновь возвращаемся к этому глубокому и очень важному моменту, и мы посвятим ему целую программу. Не могли бы вы коротко рассказать нам о том, что мы видим в этой главе, перед тем, как мы перейдем к более подробному рассмотрению этой темы?
Самое важное здесь – это помнить, что мы присутствуем на жизнеизучении. Это изучение событий Ветхого Завета, и цель этого изучения – научить нас жить нашей христианской жизнью и осуществляет наше христианское служение. В Ветхом Завете многое говорится в прообразах, что-то показывается прообразами, но все это применимо к нашим собственным переживаниям, к нашей жизни. Мы уже на протяжении нескольких недель говорим о Вифиле. Это очень важная тема, потому что она затрагивает что-то, что очень дорого сердцу Бога, именно его дом. Вифиле означает «дом Божий». В первый раз Иаков встретился с Богом в Вифиле, когда он спасался бегством от своего брата. В ту ночь ему приснился сон, у него было видение, в конечном итоге он поставил столб, осознавая, что это место было Божьим домом. Таким образом, Вифиль был установлен как Божий дом. И несмотря на то, что Иаков заключил соглашение с Богом, мы видим, что он не остается в Вифиле, чтобы участвовать в Божьем строении. Сейчас мы будем рассматривать то, что произошло 20 лет спустя. Иаков вернулся в Вифиль. Однако это уже другой Иаков. В основном он провел эти годы со своим дядей Лаваном. И он стремился накопить богатство, жениться. И его дядя Лаван был трудным человеком. Поэтому Иаков находился под большим давлением. Он много жаловался на то, что оплата его труда менялась несколько раз. Здесь мы видим не только Божий дом. Мы видим, что Иаков преобразовывается для Божьего дома. Другими словами, его сила, его природные способности были затронуты. И поэтому, когда он возвращается в Вифиль, он понимает, что к этому необходимо отнестись уже серьезно. Он говорит со своими домашними, они убирают чуждых идолов, меняют свои одеяния. Он строит жертвенник, и они идут в Вифиль. Итак, это его второй приход в Вифиль. Мне очень нравится, как в одном из сообщений Уитнесли сказал: «Мы все приходим в церковь дважды. Первый раз мы подобны молодому человеку, который видит сон». И таким был первый раз у Иакова. Он видел сон, получил видение, он был счастлив увидеть, что Бог хочет получить Божий дом на земле. Но когда он приходит во второй раз, это уже более серьезный приход в Божий дом. В этот раз Иаков хромает. Он хромает, потому что он боролся с Богом в Пенуэле. И хотя он и победил, ему пришлось заплатить за победу немалую цену. Таким образом, здесь мы видим, как Иаков приходит в Божий дом второй раз. И в этот раз он снова помажет столб. Но здесь присутствует уже и другой элемент – возлияние. Это замечательный урок, который показывает нам, что возлияние – это результат определенных переживаний Иакова во все эти годы.
Олег, благодарю вас. Давайте послушаем сообщение Уитнес-Ли и вместе с Иаковом во второй раз вернемся в Вифиль.
Мы продолжаем говорить о переживаниях в Вифиле, и мы уделили этому вопросу уже более 10 сообщений. В Вифиле Иаков сделал довольно много. Во-первых, он построил жертвенник. Во-вторых, он поставил столб. Затем, в-третьих, он вылил на столб возлияние. И в-четвертых, он вылил на него елей. Сегодня мы переходим к третьему действию, совершенному им в Вифиле, а именно к тому, что он вылил возлияние на тот столб, который он поставил. Мы не должны забывать, что все, что мы видим в этой книге, является семенем в Библии. Мы должны знать, что возлияние в Библии в первый раз упоминается именно здесь. Таким образом, здесь мы видим семя возлияния. Лишь по одному этому стиху нам трудно понять, в чем заключается действительное значение возлияния. Чтобы узнать это, нам нужно двигаться дальше, к последующим книгам, чтобы выяснить истинное его применение, истинное его значение. Итак, нам нужно рассмотреть истинное значение возлияния. Прежде всего, я вновь хотел бы подчеркнуть, как я уже делал это в одном из предыдущих 10 сообщений, что Иаков дважды поставил столб в одном и том же месте, в Вифиле. Но в первый раз он не выливал возлияние. В первый раз возлияния не было. Тогда он вылил на столб только масло, елей. Почему он вылил елей, а не возлияние? Это произошло потому, что в Библии елей не требует больших переживаний с нашей стороны, но вино основано на наших переживаниях. Итак, когда Иаков впервые поставил столб в Вифиле, в 28 главе Бытия, у него не было никаких переживаний. Мы знаем, что он был непослушным юношей, хитрым молодым человеком, и у него не было никаких переживаний Господа. Вот почему там он не излил возлияние. На самом деле, у него и не было никакого возлияния. Но теперь, по прошествии 20 лет, в особенности после того, как Господь коснулся его, и он был в какой-то степени преобразован, он снова вернулся в Вифиль. В этот раз в Вифиле у него, несомненно, были определенные переживания. У него было вино, которое он мог вылить на столб, поставленный им как дом Божий. В первый раз у него не было переживаний, но во второй раз они у него были. Поэтому во второй раз он вылил на столб возлияние.
Олег, мы во второй раз приходим вместе с Иаковом в Вифиль. И здесь заметно определенное сходство с его первым посещением в 28 главе. Но, как вы упомянули во вступлении, и как отметил Уитнес-Ли, здесь появляется новый элемент – возлияние. Во время первого визита Иакова в Вифиль не было у него возлияния. Почему в этот раз Иаков смог принести Богу возлияние?
Мне очень нравится то, как Вотчман Ни и Уитнес-Ли истолковывают Ветхий Завет, как они раскрывают значение – Ветхого Завета. Здесь мы с вами переходим к вопросу приношений. И для того, чтобы понять, что такое возлияние, которое принес Богу Иаков, а Уитнесли говорит, что нам необходимо видеть и другие приношения, те приношения, о которых говорится в первых 7 главах книги Левит. Там мы видим 5 приношений: всесожжение, хлебное приношение, мирная жертва, жертва за грех и жертва повинности. Это основные приношения. Замечательно, что мы с вами видим, что в Божьем домостроительстве, которое связано с человеком, Бог использует приношение не для того, чтобы подчеркнуть нашу вину или нашу нужду, но Он показывает нам Христа и то, как мы можем переживать Христа в различных аспектах. Основным приношением является всесожжение. Это означает, что что-то сжигается для Бога. Когда мы думаем о приношениях, мы, конечно же, думаем о жертве за грех или о жертве повинности. Ну, потому что мы считаем, что наша самая большая проблема – это грехи или ошибки. Но у Бога это не так. У Бога первое приношение – это всесожжение. Потому что самая большая проблема, с точки зрения Бога, заключается в том, что мы не для Бога. И это не значит, что мы совершили какую-то ошибку. Это значит, что мы не тот человек, и поэтому эти приношения, основное из которых – это всесожжение, затем хлебное приношение, мирная жертва, жертва за грех и жертва повинности – все они являются возможностями для нас переживать Христа в различных аспектах. Когда мы переживаем эти приношения, когда мы молимся, мы говорим: «Господь, прости меня, я снова это сделал». Или мы говорим: «Господь, помоги мне, я просто не могу ничего сделать». Мы тем самым приносим Христа как приношение или восхищаемся Христом в разных аспектах как нашим приношением. Это становится уже нашим составом. И, конечно же, для этого необходимо время, необходимо переживание. Затем Уитнесли указывает, что по мере того, как мы переживаем это, позднее к этому добавляется возлияние. Возлияние не является чем-то основным. Это что-то дополнительное, но в определенных случаях оно добавляется к всесожжению, хлебному приношению и так далее. Главное для нас – это переживать Христа, и это будет составлять наше существо переживаниями Христа в этих приношениях. И вместе с этим будет и возлияние. Возлияние не является главным приношением, оно как бы дополняет другие приношения. И Уитнесли сказал, что это означает, что когда мы переживаем другие приношения, что-то еще добавляется к ним. Это и есть возлияние. Иаков, если рассматривать его с точки зрения прообразов, многое пережил за все эти годы. И в наших собственных переживаниях, в нашей действительности, мы проходим через многое, и мы переживаем Христа в различных аспектах, как многие приношения. Это составляет нас. Это подготавливает нас и пропитывает нас чем-то. Это делает нас пригодными приносить возлияние Богу. И мы видим это у Иакова, после всех его переживаний, через которые он прошел за 20 лет.
Благодарю вас, Олег. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнесли.
In Leviticus we have firstly five basic offerings. The burn offering,
в книге Левит сначала мы видим 5 основных приношений: всесожжение, хлебное приношение, мирную жертву, жертву за грех и жертву повинности. Все эти 5 приношений являются основными приношениями. Для того, чтобы принести большинство из этих 5 основных приношений, не нужно никакого предварительного переживания с нашей стороны. Когда вы приходите к Богу, чтобы принести Христа как всесожжение, вам не нужно до этого переживать Христа. Вам не нужны переживания Христа до того, как вы приносите Богу Христа как мирную жертву. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Но возлияние целиком и полностью основывается на наших переживаниях. Нам нужны некоторые переживания, И только тогда мы можем принести возлияние. Это очень серьезно и очень важно. Представьте себе человека, который был спасен только вчера, и он не успел приобрести переживание Христа. Если он какое-то время остается в церковной жизни, то святые в церкви помогут ему понять, что день за днем он должен жить посредством Христа. День за днем он должен принимать Христа как свою жизнь практическим образом, чтобы жить посредством Христа. Если он будет жить посредством Христа таким образом, то постепенно он поймет, что Христос является для него многим. Возможно, святые помогут ему осознать, что Христос является его всесожжением. Это означает, что Христос за него целиком и полностью предоставляет себя для Бога. Он сам должен целиком и полностью предоставлять себя для Бога, но он этого не делает. Однако за него это сделал Христос. Благодаря этому он приобрел определенные переживания. Христос становится его всесожжением, чтобы угодить Богу. Затем, постепенно, в своих переживаниях он поймет, что Христос является его хлебным приношением. Не только для того, чтобы удовлетворить Бога, но также для того, чтобы накормить его самого. Христос – это хлебное приношение не только для того, чтобы быть пищей для Бога, но и для того, чтобы быть Его пищей. Он ежедневно принимает Христа как свою пищу, которая питает Его, поддерживает Его и помогает Ему жить в присутствии Бога, чтобы Бог был удовлетворен. И таким образом он переживает Христа как свое хлебное приношение. Если он будет переживать Христа подобным образом снова и снова, он в конечном итоге станет человеком, который наполнен Христом и пропитан Христом. Теперь вы должны знать, что тот самый Христос, который пропитывает его, является вином, а он сам пропитывается этим вином. Он наполнен вином, пропитан вином, он соединяется с вином, с Христом как вином.
Олег, наше переживание Христа во многих аспектах в конечном итоге становится чем-то очень приятным для нас. И Уитнес Ли описал это переживание как вино. Однако можем ли мы принести это вино обратно Богу, зависит от того, насколько едины мы с этим вином. О чем здесь идет речь, Олег?
Замечательно, что в этом мы видим ссылку на вино в Библии. Обратите внимание, Оскар, в день Пятидесятницы народ говорил, что верующие напились молодого вина. И даже сам Павел вразумлял нас не упиваться вином, а наполняться в духе. Таким образом, существует духовное наполнение, наполнение Христом, наполнение Святым Духом, которое является своего рода вином. То есть это определенное наслаждение, определенная сладость. И это исходит уже из наших переживаний Христа во всех различных приношениях, о которых мы с вами говорили. Эта сладость опьяняет. Она даже пропитывает нас каким-то ароматом, каким-то запахом. И теперь у нас есть благоухание, которое можно излить Богу. Но все зависит от того, насколько мы были пропитаны вином. И Уитнес Ли сказал, что впервые возлияние упоминается в книге «Бытия», а в последний раз во втором послании Тимофею, 4 главе, где Павел говорит о том, что он изливается перед своим уходом. И это означает, что за годы своих переживаний Христа и раздаяния Христа другим, он обрел это вино в своем существе. Он стал единым с вином, чтобы излиться как возлияние. Другие приношения указывают в большей степени на Христа и ставят акцент на Христе. Но возлияние ставит акцент на нас. Мы становимся этим приношением. Это является результатом нашего единства с вином. Для этого необходимо время, и необходимо, чтобы мы наполнялись в духе. Это действительно переживание христианской жизни. В конечном итоге такой человек изливается для Бога.
Замечательно, что эта картина упоминается в связи с Иаковом, который сам по себе является прообразом преобразования. Здесь мы на самом деле видим преобразование, не так ли, Олег?
Совершенно верно.
Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
When Christ came in Matthew 9, he told the people that he came as a new cloth to cover us. And he came...
Когда Христос пришел в 9 главе Евангелия от Матфея, Он сказал людям, что Он пришел как новая одежда, чтобы покрыть нас, и что Он пришел как новое вино, чтобы удовлетворить нас и оживить нас. Сегодня мы все должны переживать Христа. Все наши переживания Христа становятся оживляющим фактором. Мы будем очень счастливы, и в конечном итоге мы станем едиными с вином. По мере того, как мы переживаем Христа, мы становимся возлиянием. Обратитесь к собственным переживаниям. Чем больше вы переживаете Христа, тем больше вы становитесь возлиянием. В 9 главе Евангелия от Матфея только Христос был вином. Но обратите внимание, во втором послании к Тимофею 4:6 Павел говорит: «Я уже изливаюсь, как возлияние». Здесь, во втором послании к Тимофею 4:6 вином был не только Христос. Вы видите это? Вином стал Павел. Вы понимаете меня? Вином стал Павел. Вино во втором послании к Тимофею 4:6 это Христос из 9 главы Евангелия от Матфея, который пропитал Павла и сделал его вином. Мы все должны увидеть это. Вся Библия ясно говорит нам, что возлияние нельзя было приносить Богу отдельно само по себе. Нельзя приносить Богу возлияние как нечто самостоятельное. Его нужно приносить как дополнение к основным приношениям. Основное приношение – это Христос, и возлияние должно дополнять основное приношение. И это возлияние не просто Христос, а Христос, пропитывающий нас. В конечном итоге мы становимся этим вином. Этим вином был Христос, но в конечном итоге им стали мы. Мы стали вином для возлияния. Мы должны увидеть это, потому что мы находимся в Вифиле. Мы находимся в Доме Божьем. В Доме Божьем мы все должны быть излиты как возлияние. Будем ли мы излиты как возлияние или нет, зависит от наших переживаний Христа. Когда есть возлияние, есть и столб, который поставлен как Дом Божий. Мы должны это увидеть. Мы должны это увидеть. Это глубоко, это практично, и это сильно затрагивает нас. Это затрагивает нас так глубоко, чтобы мы увидели. Есть человек, может быть, это вы, а может быть, и я, который полностью пропитан Христом, и у этого человека нет никаких других интересов. Уверяю вас, у меня нет никаких других интересов, кроме Дома Божьего. Вифиль, Вифиль, Вифиль. Каждый день Вифиль, днем и ночью Вифиль. У нас нет других интересов, кроме Вифиля. Никаких других интересов. Взгляните на апостола Павла. Если вы прочитаете его послание, вы увидите, что он действительно был безумным. Он был опьянен. Он был опьянен Христом. И его интересовало только одно – Дом Божий. Его интересовал Божий храм. Вифиль, Вифиль, Вифиль. Он называл Вифиль церковью. Он использовал еще одно слово – тело. Для обозначения храма Дома Божьего, Вифиля, он использовал слова «церковь» и «тело». Я понял все это только благодаря своим собственным переживаниям. В Вифиле, в Доме Божьем, мы в конечном итоге естественным образом станем таким возлиянием.
Олег, еще одна отличительная черта человека, который изливается как возлияние, состоит в том, что у этого человека есть только один интерес – это Дом Божий. Олег, как мы можем стать такими людьми, которые заботятся только о Божьих интересах?
В случае с Иаковом все началось с видения Божьего дома. Когда Иаков увидел, что на земле Бог хочет получить Вифиль, то есть дом, место, в котором он может обитать. В прообразе Иаков в первый раз помазал столб елеем, а во второй раз сначала возлиянием, а потом елеем. Эта картина показывает нам, что для Божьего дома нужны люди. Те люди, которые будут изливаться. Люди, которые будут отдавать все, отдавать свои жизни ради Божьего дома на земле. Человек, который является возлиянием, имеет только один интерес. Как же у нас может быть только один интерес? Мы должны быть в видении Божьего домостроительства. Мы должны наслаждаться Божьим домостроительством, чтобы созидать Божий дом на земле. Когда мы это увидим, тогда мы поймем, что ничто больше не имеет значения, и наша жизнь будет замечательным образом сосредоточена на Божьем доме. Это позволит нам по составу стать настоящим возлиянием и принести себя для созидания его дома.
Благодарю вас, Олег. Это было очень озаряющее и затрагивающее сообщение о жизни изучения бытия, и я ценю, что вы были здесь с нами сегодня.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.